У каждого из нас есть свои герои, идеализированные качества, которых нам хочется видеть в себе. И в этом нет ничего странного. Наоборот, это совершенно естественно, совершенно нормально. Желательно это или нет, конечно, зависит от того, кому мы пытаемся подражать. Вот почему так важно, чтобы избранный нами пример был наилучшим примером. Кому, например, вы подражаете? Кого вы считаете образцом? В сегодняшней беседе, в частности, в процессе разбора 20 главы книги Деяний, я хотел бы обратить ваше внимание на человека, примеру которого можно следовать. И вы не ошибетесь, если изберете именно его своим образцом. Я имею в виду человека, который в другом месте, а именно в одном из своих посланий, сказал: «Будьте подражателями мне, как я Христу». Конечно, вы поняли, кого я имею в виду. Да, это апостол Павел. Прощаясь с пресвитерами Ефесской церкви, которую апостол Павел основал, он напомнил ефесянам о своем трехлетнем пребывании среди них. Он говорит так: «Я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса». Этим Павел напоминает руководящим братьям, с которыми он должен был теперь попрощаться, каким служителем он был и какими служителями они должны быть. «Внимайте, — говорит он им, — себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, который он приобрел себе кровью своею». Иными словами, он говорит: «Берите пример с меня». А то, что он действительно был этим добрым примером, мы видим из того, что накануне своей мученической смерти апостол Павел мог сказать: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Да, конец жизни апостола был доказательством того, что все сказанное им не пустые слова, а слова человека, одержимого единственным желанием с радостью совершить поприще свое и служение, которое он принял от Господа Иисуса. Говоря это, он мог смотреть им прямо в глаза, зная, что ни один из них не мог опровергнуть его слов. В полном праве он мог сказать: «Вы знаете, как я с первого дня, который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренно-мудрым и многими слезами среди искушения, приключившейся мне по злоумышлению иудеев, как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему бы не учил вас всенародно и по домам». Дальше апостол Павел напоминает ефесянам, о чем он проповедовал им. И поэтому может сказать, что он чист от крови всех. Дальше он говорит: «Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью». И послушайте, что еще он мог им сказать: «Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывшим при мне послужили руки мои сии». И вот тут Павел поясняет, почему он говорит им все это. Он говорит это для того, чтобы не хвалиться и выставлять себя, а для того, чтобы напомнить, какими служителями им следует быть. «Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо сам сказал: блаженнее давать, нежели принимать». Сказав это, он преклонил колени свои и со всеми ими помолился. И вот, дорогие друзья, братья и сестры, во всем этом нам следует брать пример с апостола Павла, и особенно пример с того, как он проповедовал и о чем он проповедовал. Говоря о том, как он проповедовал, можно с уверенностью сказать, что Павел проповедовал, угождая Богу, а не людям. В своем послании к фессалоникийцам он напоминает им, как он им возвестил Слово Божие. Помните это место? Послушайте, что он им пишет: Как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом. Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждения, ни лукавства, но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытывающему сердца наши. Ибо никогда не было у нас ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти. Бог свидетель. Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Так, дорогие мои, проповедовал апостол Павел. Он не старался приспособить свои слова к вкусу тех, кто его слушал. Нет. В противном случае он бы искал славы человеческой, угождая людям, а не Богу. А если угождать людям, непременно нужно что-нибудь прибавить к Слову Божьему или что-нибудь убавить от него. Послушайте, как в своем слове Бог предупреждает об этом. Если кто приложит что к ним, то есть к словам Божьим, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. А если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей. Это последнее божественное библейское предупреждение написано на последних страницах Священного Писания. А сколько есть так называемых духовных служителей, которые нарушают это ясное предупреждение Божие ради того, чтобы угодить людям? Апостол Павел также предупреждает о том, что это одна из характерных признаков последнего времени, когда здравого учения люди принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Об этом он пишет своему молодому сотруднику Тимофею. «Но ты будь бдительным во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое». Однако важно не только то, как мы проповедуем и как мы свидетельствуем, но важно, о чем мы проповедуем, то есть содержание нашей проповеди. В вышеупомянутом отрывке апостол Павел начинает свое наставление Тимофею такими словами: «Проповедуй слово». И именно в этом мы должны подражать апостолу Павлу. Он проповедовал слово, и часто по-разному он напоминает об этом руководящим братьям из Эфеса. Какое большое значение он придавал содержанию проповеди. «Я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам». А дальше он уточняет, чему именно он учил и о чем он проповедовал: покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. А в стихах 24 и 25 он снова напоминает о своем служении и о содержании своих проповедей. Послушайте, я еще раз прочту слова апостола Павла. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие». Вы заметили, что в разбираемом нами тексте апостол Павел три раза упоминает слово «проповедовать», а затем говорит, что он проповедовал. «Покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа». Это 21 стих. А в 24 стихе «Евангелие благодати Божией». И в 25 стихе «Царствие Божие». «Евангелие благодати Божией». О, какие это чудные слова, дорогие мои! В них выражена сокровеннейшая и в то же время единственная надежда человечества. В этих трех словах сказано все. Евангелие, благодать, Бог. Евангелие. Что значит слово «Евангелие»? В греческом подлиннике это слово означает «добрая, радостная весть». Бог провозгласил радостную весть согрешившему человеку, дав знать, что есть надежда, что есть выход из падшего состояния, что человечество может избавиться от власти греха, от вины греха и от его последствий. В этом и заключается содержание христианской проповеди, дорогие мои. Впервые Бог сам возвестил эту благую весть в Эдемском саду. Сразу же после того, как Адам и Ева согрешили, Бог предпринял инициативу, чтобы взыскать их, скрывающихся от лица Господа Бога в результате своего непослушания. «Адам, где ты?» – взывает Господь. И тут же Он возвещает им радостную весть о грядущем Спасителе, который своей смертью поразит дьявола и таким образом совершит искупление всего рода человеческого. Это служение, эту весть апостол Павел принял от самого Господа, и он говорит об этом в разбираемом нами отрывке. И принял он его непосредственно от Господа при первой же встрече с ним. Послушайте, пусть он сам расскажет, что случилось с ним там на пути в Дамаск, когда ему явился воскресший Христос. Он говорит: «Кто ты, Господи?» И вот что Господь ему сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь, но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий со освященными». Таким образом, согласно свидетельству самого Павла, при первой же встрече с Спасителем и Мессией он получил от Господа поручение проповедовать Евангелие благодати Божьей. Первоначально подготовкой к этому служению было личное соприкосновение с благой вестью. Сам Господь Иисус Христос явил ему благую весть, и Павел пережил ее действительно в своей жизни. С того момента, не прибавляя и не отнимая, он верно проповедовал ее. Да, Евангелие – это благая, добрая весть. В ней нет ни гнева, ни осуждения, а только радость и надежда. Только Евангелие предлагает выход из безнадежного положения. Евангельская весть исполнена любовью и милосердием Божьим. Заметьте также, что Евангелие – это радостная весть благодати Божьей. Значение слова «благодать» трудно передать человеческим языком. Чтобы избежать сложных пояснений, коротко можно сказать, что благодать – это незаслуженная милость. Однако нужно иметь в виду, что благодать существовала еще до грехопадения человека, до того, как потребовалась милость. Благодать всегда была в сердце Божьем. Мы никогда не должны это забывать. Но человек только тогда может познать благодать Божию, когда он лично испытает ее возрождающее и спасительные действия на себе. Я познал ее только после того, когда Господь оказал мне свою милость, когда Он нашел меня грешного. Его благодать я познал в том, что не я возлюбил Его первым, а Он меня. Он проявил инициативу и спас меня. Я прятался от Него, я бежал от лица Его. Но благодарение Ему вовек, дорогие мои, Он нашел меня, и в течение всего этого времени я могу сказать, Он не оставлял меня, слава и благодарение Ему. Бог взыскал меня и привел к познанию моего падшего состояния. Бог это сделал, не я, так как Он проявил свою любовь ко мне, и я познал Его благодать. Так что это Его милость. Но познать всю благодать, о, дорогие мои, кто может? Нет предела Его благодати. Бог постоянно изливает ее, как евангелист Иоанн говорит в 1 главе 16 стихе, «И от полноты Его все мы приняли благодать на благодать». Слава и благодарение Ему. Благодать Божия видна не только в милости к нам, но она проявляется везде. Мы окружены ею. Посмотрите на окружающую нас природу. Помните слова псалмопевца Давида? «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его?» Но, возлюбленные, несмотря на величие, на чудо, миросоздание, я все же не нахожу в нем благой вести. Созданный Богом мир говорит мне о мудрости, о силе и о могуществе Божьем, но в нем нет искупительной благодати. Дорогие мои, если мы желаем познать Евангелие, благую весть, то тогда мы должны прийти к Иисусу Христу, к Сыну Божьему. Мы должны прийти прямо к Нему, ибо только в Нем мы можем получить спасение и прощение наших грехов. Видите, дорогие мои, Евангелие благодати Божией возвещает мне, что как бы я не был погружен в грехах и пороках, через смерть Сына Своего Бог может и всегда готов, Он жаждет простить меня, очистить и сделать меня совершенно новым человеком. Слава и благодарение Ему! Поэтому, если мы желаем испытать действие Евангелия, благодати Божией в нашей жизни, мы должны прийти прямо к Богу, через Сына Его, Иисуса Христа, исповедовать грехи наши. И как Слово Божие говорит, Он, будучи верен, простит нам и очистит нас от всякого греха. Обратите внимание также на то, что Евангелие благодати Божией с самого начала было в замысле Божьем, было в его сердце. Оно возвещает человеку о Божьем отношении к нему от начала, еще до вековых времен. Христос для того пришел на эту землю, чтобы явить людям благодать Божию. Не думайте, что Христос пришел на эту землю, чтобы убедить Бога умилостивиться над падшим человечеством. Это ложное понятие о причине пришествия Иисуса Христа на эту землю. Будто бы Он пришел для того, чтобы повлиять на намерение Божие по отношению к человеку. Нет, возлюбленные, Сын Божий воплотился в человеческое тело, чтобы явить Бога и чтобы люди поняли, какое Божие отношение к ним от вековых времен. Христос сам сказал, верующий в Меня, не в Меня верует, но в пославшего Меня. И видевший Меня, видел пославшего Меня, ибо Я говорил не от Себя, но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить, Я и Отец одно. Иисус пришел явить сердце Бога, показать людям, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Поэтому, в первую очередь, Евангелие благодати Божией провозглашает, что Бог любит человека. Да, Бог ненавидит грех, губящий человека, но Бог любит грешника и жаждет его спасения. Бог любит человека таким, каким он есть, во всех его грехах и преступлениях. Но Бог ненавидит грех. Грех – это яд, отравляющий человека, дорогие мои, отравляющий человека, возлюбленного Богом. А уничтожить грех Бог мог единственным способом. Он должен был найти невинного существа, на которого Он мог бы возложить этот грех, грех всего мира. Только таким образом Бог мог снять вину согрешившего человека и в то же время не нарушить своей святости и справедливости. Это Он мог совершить только через Сына Своего Иисуса Христа, который стал Агнцем Божьим. Так что Иисус Христос пришел не только для того, чтобы явить Бога и Его любовь к человечеству, но Он пришел, чтобы на деле осуществить Божью любовь. И совершил Он это, умирая заместительной смертью на Голгофском кресте. Вот что говорит об Иисусе Христе пророк Исаия. «Но Он изъявлен был за грехи наши и мучен за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. И послушайте дальше, как пророчествовал о Спасителе Исаии. Но Господу угодно было поразить его, То есть Бог так возлюбил грешника, что ему угодно было поразить Сына Своего Единородного. И Он предал его мучению, когда же душа его принесет жертву милостивления. Это Он говорит о Христе. Когда Он душу, то есть свою жизнь, свою кровь, принесет в жертву умилостивления, то Он, Бог, Бог Отец, узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. Но тот же Бог, который возлюбил нас и который отдал в жертву Сына Своего, не оставил нас на произвол судьбы, благодарение Ему за это. Одно – быть помилованным и прощенным, но другое – жить жизнью, прославляющей Бога, который примирил нас с собою. «И умолю Отца, – говорит Господь Иисус Христос своим ученикам накануне Своего отшествия, – и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Дух истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Это Христос сказал о Духе Святом. Без Духа Святого Евангелие благодати Божией невозможно. Бог отдал Сына Своего, чтобы нас искупить. И точно так же Бог, Отец, дает Духа Святого каждому верующему в Сына Его. Как ясно сказал об этом Иисус Христос после Своего воскресения, за несколько минут до того, как Он вознесся на небо: «И я пошлю обетование Отца Моего на вас, вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силой свыше». И здесь наш Спаситель говорит о Духе Святом, называя Его обетованием Отца Своего. О, как чудно это Евангелие благодати Божией! Да, оно принадлежит и тебе, мой дорогой друг. Чтобы вступить в эту сферу благодати Божией, необходимо покаяние перед Богом, а это значит перемена мнения о Боге и вера в Господа Иисуса Христа. Только таким образом Евангелие благодати Божией становится отверстием для человека, и человек становится гражданином Царствия Божия. Будучи гражданином этого Царства, ты попадаешь под охрану Божию. Отныне Он руководит твоей жизнью и посылает тебе все, что необходимо для тебя. Ты становишься чадом Божьим, и Он твоим Отцом, который не только никогда не покинет тебя, но который обещает тебе вечное спасение благодарение Ему. Мой дорогой друг, если ты еще не познал эту дивную благодать Божию, то ты можешь принять Иисуса Христа сейчас. Сделай это, и радость твоя будет беспредельной.